Я вас категорически приветствую. Выпуск новостей традиционно подготовлен совместно с проектом «Однако». Если кому вдогонку к новостям нужны обстоятельные рассуждения, вам туда. Ссылка под роликом. Известное событие, о котором верещал весь либеральный интернет, давным-давно описано в советской поэзии. Как раз в понедельник у нашего классика Владимира Семеновича Высоцкого день рождения был. Так вот. Дорогая передача, во субботу, чуть не плача, вся канадчикова дача на Майдане собралась. Секта Навального всю неделю яростно агитировала малолеток прийти 23 января на митинг и вызволить из застенков светоча и узника совести. Пришло по всей стране, где-то 30-40 тысяч, как сообщает нам МВД. Или более 100 тысяч, как сообщают все рупоры свободы, постоянно путаясь в показаниях и бесстрашно накручивая количество. За участие в беспорядках и за нападение на сотрудников правоохранительных органов задержано более 3000 человек. Возбуждено вроде как 13 уголовных дел, в том числе по факту вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность. Пострадавшие 42 человека, сотрудники органов, и одна барышня из протестующих, перед которой уже извинились. Если ты этого мегасобытия вообще не заметил, не беда. Все такого рода события происходят исключительно в СМИ. А то, что на улице, это массовка. Для чего? Исключительно для картинки и усиления истерики в СМИ. Главное действие в любом Майдане – это организация и раскрутка истерики. А эта технология чисто медийная. Благо, интернет нынче общедоступен через телефоны. В двух словах, как это делается. В этот раз истерика получилась короткой, так что все хорошо видно. Итак. Первое. Старт истерики. Задержание Навального, о котором говорили в предыдущем выпуске. Заметь. Событие не внезапное, чисто процедурное. О нем было известно заранее. И те, кто двигает и крышует Алешу Навального, к этому были готовы. И тут же запустили кампанию. Собственно, именно для этого его в Россию и приволокли. Второе. Истерики тут же придали высокое политическое значение, что тоже было подготовлено заранее. А именно, спешно вынули из забвения бородатый фейк про путинский дворец в Геленджике. Фейку этому уже 10 лет. Двухчасовой истеричный монолог Навального с мельканием идиотских картинок, как и все у Алёши, сделано беспомощно, шито белыми нитками, состоит из лозунгов и давления на эмоции. Это не для ума, это для зомбирования одноклеточных, и для истерики. Для сельской местности годится. Третье. К истерике подключается стройный хор разнокалиберных медийных персон. Этих уверенно кормящихся из казны. Это уже привычно. Тут тебя актеры, певцы, блогеры, спортсмены и другие морды из телевизора и Ютуба. Четвертое. Резко повышается плотность огня. Огромное количество единиц контента. Содержательно-шаблонных, но жанрово-разнообразных. Они размножаются сетевым почкованием и распространяются со скоростью выше коронавирусной. Пятое. Точная стилистическая адресация малолетней целевой аудитории самого разного возраста. Главный признак малолетнего дебила – это не сколько дебилу лет, а сколько у дебила мозгов и насколько они развиты. Чем меньше мозгов, тем более пригоден к Майдану. И, кстати, как раз школьникам это простительно. Откуда у ребятишек политические знания и жизненный опыт? Зато эмоции гормона, согласно возрасту, аж из ушей льется. Чисто биологически. Но школьники вырастут, и многие из них станут людьми. А вот настоящие малолетние дебилы уже нет. Малолетки – чудесный расходный материал для картинки в СМИ. Именно ради этой самой картинки их туда и гонят. Ну а как же, трогательная девочка-припевочка на фоне звероподобных ментов в полной выкладке. Выжимает эмоцию на все деньги. Многие ведутся, и в головах эти картинки откладываются. Зачем? Ну, тут надо понимать, это представление не последнее, это только начало клоунады, продолжение следует. Ну, а если ты интересуешься предметом и смотрел видео с мест, то мог заметить следующее. Мастерство организаторов Майдана не стоит на месте и, очевидно, совершенствуется. Технично выстроили медийную картинку, живой щит из детей, грамотно скоординированная атака на ОМОН, подставы под картинные задержания, демонстрация дерзости по отношению к сотрудникам. Ничего нового. Но на этот раз все отработано заметно лучше, чем в прошлые разы. Налицо результат усердной работы и вложенные большие деньги. Это уже не дилетанты, и это не навальнята. И не внешние враги, на которых так удобно списывать всякое непонятное в поп-патриотическом угаре. Это, как нетрудно догадаться, все свои и внизу, и наверху. Ну, не тебе свои, а вообще. Местные. Они там в своих придворных высях играют в Майдан, в своих шкурных интересах. Ну, а почему бы нет? Они всегда так делают. Вот у кукловодов Байдена аж в самой Америке получилось. И почему у кукловодов Навального в России не получится? Ну, а на улицах им нужен ты. Кто-то же должен за них выступать. Кем-то же надо за их шкурные интересы платить. Поэтому старайся почаще включать мозги, а лучше вообще не выключай. При современном развитии информационных технологий надо постоянно быть настороже. А то ведь, сам знаешь, одно неловкое движение, и ты уже не мальчик, а может даже и не девочка. Так что не зевай. В Америке тем временем обустраиваются после своего американского Майдана. Первым делом новая администрация объявила, что готова продлить с Россией договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. В принципе, это они скорее для того, чтобы Трампу вдогонку метнуть дерьмом. Проблемы с этим договором начались при нем. Он там что-то капризничал. Но, в общем и целом, если и вправду хотят, ничего плохого в этом нет. С договором как-то спокойнее, чем без него. Но специально для нас Джейн Псаки честно разъяснила, что Россия им враг, и что США будут с нами сотрудничать только для продвижения собственных американских интересов. И это правильно. Странно было бы Америке делать что-то в чужих интересах. Ей своих хватает. Это у нас целые выводки отечественных работников не о родной стране заботятся, а о том, как бы угодить особо избранным международным партнерам. Для них Америка и эталон, и высшая инстанция, и духовная скрепа. А вот мы для Америки нет. И этому у Америки надо поучиться. Вот посмотри, как бьется Америка за свои интересы в истории с газопроводом «Северный поток-2». В этом полезном деле новая власть, кстати, даже Трампа не опровергает. Как Донни начал, так при Байдене и продолжат. Не успели в Белом доме обжиться, как ввели новые санкции против европейских компаний, которые участвуют в проекте. И ты спросишь, а как же рынок? Как же свобода предпринимательства? Как же конкуренция? Ну, я тебе отвечу. А никак. Потому что американскому глобальному капиталу, который, напоминаю, и есть американское государство, так вот ему русский газ в Европе вообще не нужен. С точки зрения бизнеса не нужен. Потому что американские компании сами хотят продавать Европе свой сжиженный газ. Ну и с точки зрения политики не нужен. Кому и зачем надо давать России рычаг влияния на Европу? Пусть это самой Европе по бизнесу и выгодно. Нет. Поэтому, кстати, наши за этими семейными разборками между Америкой и Европой наблюдают, как бы со стороны сами не лезут. Европе выгодно, вот пусть сама за себя и бьется. Европа пока что держится. Ну, то есть, держится Германия, потому что Германия – это на самом деле вся Европа и есть. Немецкие буржуи сворачивать «Северный поток-2» упрямо не хотят. Ну, по крайней мере, пока. Ну, а мы что? Мы сидим и смотрим. А вот еще про рыночную конкуренцию и тоже, без шуток, вообще всех касается. С лета идет гонка вакцин от коронавируса. Кто раньше сделает, у кого эффективнее, кто больше кому продаст. Эта гонка, ну, в чем-то сродни атомной гонке, космической гонке, спортивной гонке, это которые проходили в 20 веке. Эта гонка – показатель дееспособности любой мировой державы. Но есть и разница. Гонки прошлого века – это конкуренция разных глобальных проектов жизненного уклада – советского и американского, социалистического и капиталистического. Сейчас у всех один и тот же капитализм. Поэтому конкуренция чисто за рыночные прибыли для того или иного национального капитала. Что первым делом сказал Путин, когда буквально подрядился рекламировать и продвигать нашу первую вакцину «Спутник Ви»? Правильно, он немедленно обозначил главный приз. Оценил объем мирового рынка вакцин в 100 миллиардов долларов. Ну, а там, где 100 миллиардов, да еще и державный престиж до кучи, там как-то глупо обижаться на международных партнеров за клеветнические обвинения, черный пиар, двойные стандарты и прочие элементы недобросовестной конкуренции. Именно поэтому Запад агрессивно не признает ни одну из трех российских вакцин. Отказывается сертифицировать их как профилактику коронавируса. Ну, то есть, попросту говоря, как товар. Всеми правдами и неправдами перекрывает российским компаниям выходы на внешние рынки. Зато разнузданно навязывает всеми рекламными и административно-политическими средствами свои Pfizer и Moderna. Наши, в свою очередь, тщательно следят за всеми несчастными случаями от применения западных вакцин, включая имеющиеся уже летальные исходы, и добросовестно их пиарят по-черному. Ничего личного, просто бизнес. Надо понимать, что нехорошие побочные эффекты и даже несколько десятков смертей от Pfizer вообще не проблема для наших западных конкурентов. Ну, отстали от русских и по срокам разработки, и по качеству. Ну и что? Ну, мрут люди. Ну и что? Вы про 100 миллиардов-то помните? С такими ставками в этом бизнесе, кто первый встал, того и тапки. Если ты не первый и даже не встал, ну, не беда, есть мощная медийная машина, которая объективно глобальный монополист. Вот там-то всем и засрут мозги, что черное – это белое. Навальный – президент. Pfizer – лучшая вакцина, а думать не надо. Тебе, как патриоту, конечно, не должен быть безразличен престиж державы. Ну и денежки в казну от продажи наших вакцин тоже явно не лишние. Нас в стране 146 миллионов. Хорошая вакцина первым делом нужна для нас. Ну, чтобы народ России был здоров. Это и есть единственный и безусловный государственный интерес. Будет с этого заслуженный дополнительный заработок – хорошо. Не будет. Ну и пусть международные партнеры сами по себе как-то лечатся. Ну а пока что пусть уколятся Пфайзером и посидят в заперти в ожидании. Еще немножко о международных опытах. С 1 января во Франции прекратили производить одноразовую пластиковую посуду. Там стаканчики, крышечки, контейнеры, трубочки, тарелочки и все такое. Это теперь запрещено. И к 2024 году вообще должно уйти из тамошнего оборота. Все ради улучшения экологии. Greenpeace требует того же и от других стран. От России тоже. Наши пока не ведутся. Пока что борьба с пластиковыми отходами у нас законодательно не поддерживается. А как же правильно? С одной стороны, это привычно и удобно тебе в повседневном быту. Все эти стаканчики, тарелочки для пикников, пакеты в магазинах, влажные салфетки для гигиены. Ну, кто постарше, помнит, что в СССР все это было в страшном дефиците и вызывало острую зависть в отношении западной цивилизации. За это же в перестройку боролись красивые упаковки вместо серой бумаги, яркие упаковки, полиэтиленовые мешки. Теперь глянь, и он как оно выходит. Прогрессивный Запад сам от своих очевидных достоинств отказывается в пользу совковой серой бумаги. С другой стороны, именно эти западные комфортные штучки больше всего загаживают окружающую среду. Бесконечно долго разлагаются, вредную химию из себя испускают. Для переработки неудобны. Ну и ты уже спросишь, так как же надо правильно? И я тебе отвечу. Чтобы понимать, о чем вообще речь, читай книжку «Боевая экология». Ссылка под роликом. Ну и о прекрасном. На прошедших выходных авторитетный богемный междусобойчик «Золотой орел», организованный, понятно, за казенный счет, признал лучшим российским фильмом прошлого года «Блокадный дневник». Это то самое убожество, где показаны ленинградцы-зомби. Про эту дрянь отлично разъяснял Баир Иринчеев в разведопросе. Можешь посмотреть, ссылка под роликом. Баир подробно разобрал и на пальцах пояснил, что это недобросовестное перевирание дневников советской поэтессы Ольги Бергольц. Да еще и сляпанное халтурно кривыми руками. В итоге у авторов получилось ровно одно – удалось нагадить на нашу историю. Ну и вот за это государство вручает им свой главный приз. Мол, с точки зрения государства, все правильно, именно это и есть эталон нашего высокого искусства. Вот так и надо делать. За это государство будет давать деньги и красивые погремушки. К чему это я? А к тому, что награждение состоялось 22 января, прямо накануне майданной клоунады, с которой начинается этот выпуск. И главное, это стало кульминацией истерического флешмоба, который продолжался всю неделю. Ну, это когда видные деятели отечественной культуры, в том числе целый табун актеров и особенно актерок отечественного кино, квалифицированно проявлял сочувствие и сопричастность к готовящемуся противоправному деянию и вовлекая в него широкие массы своей несовершеннолетней аудитории. Ну а что не так-то? Им же, получается, государство за это и деньги дает, и награды. Все ведь логично. Как говорится, верным путем. А на сегодня все.